Всем добрый вечер. Вы смотрите канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Я рад приветствовать всех наших зрителей. Сейчас 20:00 в Москве, Киеве и в Вильнюсе. На календаре 21 апреля. Друзья мои, поставьте нам, пожалуйста, лайки. Напишите свои комментарии. Может быть, город, откуда вы нас смотрите. Ну, можете какой-то вопрос нашему гостю написать. Если получится, в конце программы мы некоторые вопросы обсудим. Сегодня гость обсудим. Василий Жарков, приглашенный исследователь Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Василий, добрый вечер вам.
Добрый вечер, Максим. Здравствуйте.
У нас много тем, свежих, в том числе и российских, но начать разговор с вами хочется с международной повестки. Трамп и Иран. Что происходит? Вот так вот я назвал этот блок. Что мы понимаем? Ну, Дональд Трамп, он в целом, знаете, как-то то грозит Ирану, говорит, что он уничтожит целую цивилизацию, то одновременно посылает своих переговорщиков с теми людьми, которые сейчас управляют Ираном. В общем, не сильно понятно, куда он клонит. И это, судя по тому, что написали в Wall Street Journal, не понимают некоторые сотрудники Белого дома. Что вы в целом для начала думаете о стратегии Трампа на Ближнем Востоке?
Смотрите, я не думаю, что там есть какая-то стратегия, к сожалению, но, по крайней мере, он рефлективно пытается выскочить из плохой для себя ситуации, в которой оказался. Давайте я опишу, даже не применительно к Трампу, не применительно к Америке и Ирану. Давайте просто пока рассмотрим некую модельную ситуацию, да, модель, которую мы видим, в том числе на примере войны, которая сейчас происходит, и, правда, сейчас некоторые прекращения огня, но тем не менее, да, которое происходило с 28 февраля между Ираном и, с другой стороны, Америкой и Израилем. Вот есть страна X. Страна X – ядерная держава с большим объемом экономики, с большим населением, с большой территорией и с претензией на гегемонию. В мировом масштабе или в региональном сейчас уже не так важно, но претензии на гегемонию есть, и более того, они вполне оправданы и реальны. И эта страна X имеет проблемы со страной Y. Вплоть до того, что эта проблема длится десятилетиями, не решается как-то, значит, и более того, все больше людей в правящем истеблишменте страны X считают, что эта страна угрожает экзистенциально стране X, да, страна Y, которая меньше, она при этом довольно большая, но она меньше примерно раза в три по территории, по населению, по экономике еще меньше, да, не имеет ядерного оружия, но, например, имеет амбиции его произвести, какие-то заявления делали, может быть, производит, осуществляет ядерную программу и так далее, и так далее. И вот в какой-то момент страна X предпринимает действие, которое она сама называет полицейской спецоперацией. Да? Цель этой спецоперации является смена правящего режима в стране Y и ее военное, как бы сказать, ну, военное поражение и минимизация военного значения в мире, скажем так. Да, и вроде бы все говорит о том, что страна X, которая, повторяю, гегемон мировой или региональный, ядерная держава, с большим военным перевесом, с большим экономическим перевесом, с большим перевесом по численности населения и так далее, и так далее. Вот эта страна начинает даже не войну, она сама себе это описывает как полицейскую операцию. И при этом попадает в войну, потому что даже убийство, там, например, первого лица этого государства не приводит к смене режима. Да? Даже какие-то другие действия, которые, казалось бы, должны были бы уже привести к смене режима, не приводят к этому. Более того, эта страна начинает огрызаться, сопротивляться и находит какое-то уязвимое место. Например, вот в данном случае Ормузский пролив, да, который уже начинает вести к серьезным политическим и экономическим последствиям. Значит, и что у нас получается? Вот Дональд Трамп на самом деле сделал, у нас есть дилемма. Либо мы применяем наше вооружение, вплоть до того, что уничтожаем цивилизацию этой страны, то есть стираем ее с лица земли. Да, в принципе, потенциал на это есть у страны X в отношении страны Y. Либо мы пытаемся как-то соскочить с этого, потому что, во-первых, очевидно, что Неизвестно, сколько нам потребуется сил для того, чтобы все-таки реализовать план по уничтожению цивилизации, да? Не придется ли нам прибегать к этому, при этом к использованию ядерного оружия? Я хочу обратить ваше внимание, что Джон Мершаймер, один из ведущих теоретиков международных отношений, открыто говорит сейчас о возможности применения ядерного оружия против Ирана. Да? Значит, вот это одна сторона медали. А другая сторона медали, вообще-то говоря, вы понимаете, что дело идет плохо, вы уже потратили кучу денег, просто кучу денег потратили безрезультатно. И если вы, грамотный бизнесмен, ваша реакция одна, нужно срочно завершать это дурное предприятие и выходить, зафиксировав потери сейчас, а не потом. Да, но тут возникает проблема, потому что вы уже начали войну. Война-то идет, это не полицейская спецоперация, а это война. И та страна, у нее тоже появляются какие-то интересы и какие-то надежды, потому что она видит, что мы устояли, у нас тут вот есть даже горло, за которое можем вас схватить так, что вам будет очень плохо. И, следовательно, мы, значит, начинаем пытаться как-то диктовать свои условия. Хотя вроде бы, казалось бы, нужно тоже выскакивать из-под этого медведя, потому что вот, дальше все равно понятно, что потенциал вот у этой страны меньше, чем у страны Y, чем у страны X. Но вот логика самой войны, она уже другая. Война идет, драка, понимаете? Вам дали, вы должны дать сдачи. Да, это идет драка. Ее нельзя так вот просто сказать, все, больше не стреляю. Оказывается, тут еще есть союзник, который тоже ведет себя то так, то иначе, и есть другие фронты. И вот это все начинает из этого, короче говоря, выйти очень сложно. Понимаете? И смотрите, есть хорошая новость про это, есть плохая новость про это. Хорошая новость нам говорит о том, что война, как показали события последнего десятилетия, не может решить политические задачи, которые ставят перед собой сверхдержавы. Не может. Точка. А плохая новость состоит в том, что они успели, по крайней мере, две из трех, а у нас три сверхдержавы сейчас в мире. У нас Соединенные Штаты Америки, Китай, ну и Россия, которая благодаря своему ядерному потенциалу тоже может быть названа сверхдержавой. Вот две из этих стран уже начали такие войны. И не могут их закончить. Не могут их закончить. И что получается здесь? А третья страна пока наблюдает за этим. Здесь еще важный момент, что между тремя этими державами идет как бы спор за то, кто будет ядром. Ну, понятно, что Россия ядром уже быть не может, это исключено. Но вот Соединенные Штаты Америки были ядром миросистемы последние 80 лет после Второй мировой войны. Китай начинает претендовать на эту позицию. И вот в этом контексте и нужно рассматривать все эти конфликты, которым уже довольно много времени. Потому что, смотрите, если вы спросите меня, когда начался этот кризис, он начался, скорее всего, 11 сентября 2001 года. Сейчас это прозрачно. И он привел к трем последовательно военным операциям Соединенных Штатов Америки, которые они, в принципе, проиграли. Это Афганистан, это Ирак, и это сейчас Иран. И все эти три операции нельзя назвать успешными для Соединенных Штатов. Более того, очевидно, что они подрывают их гегемонию, подрывают их власть. Потому что, смотрите, власть – это тогда, когда вам подчиняются. Да? Власть тогда, когда вам подчиняются. И подчиняются не потому, что вы кого-то принуждаете к этому, а просто потому что вы можете принудить. Вы понимаете разницу, да? Есть угроза применения силы, есть применение силы. Это разные состояния. Вот когда вам подчиняются, потому что вас просто воспринимают как главного, это одна история. А когда вы вынуждены для того, чтобы произвести впечатление того, кому должны подчиняться, применяете силу, скорее всего, у вас дефицит власти. И в этот момент у вас проявляется дефицит власти. Собственно, об этом писал Ганс Моргентау, известный, опять же, теоретик международных отношений, автор классического реализма. И мы сейчас видим классическую ситуацию, когда применение силы, применение насилия подрывает гегемонию и региональную, если говорить о России, и глобальную, если говорить о Соединенных Штатах Америки. И что из этого выйдет, пока непонятно. Я думаю, что нам предстоит еще очень 5 лет напряженных. Это не конец истории, понимаете? Это не конец истории. И не начало ее. Начало было давно. А сейчас у нас продолжение истории, будет еще продолжение. Я пока не хочу делать никаких ужасных апокалиптических или наоборот, каких-то пессимистических прогнозов, потому что я хочу вам сказать, что два подобных кризиса уже предшествовали европейской и мировой истории. Первый кризис – это 30-летняя война 17 века, с 1618 по 1648 год, которая закончилась Вестфальским миром и первой попыткой какого-то мирного регулирования в Европе. Кстати говоря, там была борьба тоже за статус ядра между Испанией и Голландией. И Голландия эту войну выиграла. По большому счету, именно Голландия стала основой ядра миросистемы во второй половине 17 века. А Испания сошла с значимой какой-то, перестала быть значимой силой примерно в течение как раз следующего столетия. Да, дальше это французские войны. Это войны, которые начались с 1792 года. Французская республика объявила войну Габсбургам, австрийским, да, и после этого было 23 года, до 1815 года постоянные войны выборов, которые закончились Венским конгрессом, заключительным актом Венского конгресса, заключительный акт Хельсинских соглашений. Хельсинские соглашения тоже звучат как заключительный акт, между прочим, Хельсинской конференции. Первый заключительный акт – это была Венская конференция, Венский конгресс, который был, этот акт был принят, между прочим, за 3 дня до битвы при Ватерлоо. Еще ничего не было решено, но тем не менее. И дальше 100 лет относительного мира в Европе до 14 года. И дальше в 1914 году начинается Первая мировая война. И есть такие авторы, которые рассматривают весь этот континуум с 1914 по 1945 как такой большой конфликт. В принципе, он шел по поводу одного и того же. Главная здесь проблема была претензия Германии на гегемонию и претензия Германии на статус страны ядра, а в этот момент уже ядро было не Голландия, в ядре находилась Великобритания. И как раз подрыв гегемонии Великобритании привел к этой большой войне, длинной войне. И сейчас мы видим, что еще 70-80 лет спустя начинается вот этот большой конфликт, который сейчас в самом разгаре. Сейчас он в самом разгаре. Да? И как бы при этом мы пока не знаем, чем он закончится, но очень вероятно, и здесь я сошлюсь на Георгия Дарлугьяна, которую я очень уважаю, он как бы один из таких учеников Валерстайна, Эммануила Валерстайна и Бенедикта Андерсона, и с другой стороны, он как бы один из миросистемщиков основных сейчас из ныне живущих, кстати, он живет в Абу-Даби, работает там в университете Нью-Йорка в Абу-Даби. Так вот, он считает, что да, ближайшие 5 лет нас ждут очень крутые повороты, но если говорить о позитивном выходе, то, видимо, будет еще больше какая-то международная кооперация, еще большая степень международной кооперации, чем после Венского конгресса и после, так сказать, Ялты и Потсдама, и после Бреттон-Вудских соглашений 1944 года. Да? С другой стороны, очень возможно, что уходит в прошлое эпоха сверхдержав. Сверхдержава, вот эта вот гегемония, когда одна страна решает по поводу всех остальных, это тоже, очевидно, неэффективная в современном мире ситуация, когда есть много средних стран. Эти средние страны тоже имеют свое достоинство и свою власть, и достаточно большую, по сравнению особенно с 17, 18, даже 19 веками. И, соответственно, эти страны тоже претендуют на свое участие в этом кооперативном мире. Да, где они бы имели свой больший голос. И вот сейчас, собственно говоря, эти страны, неважно, как мы к ним относимся, я поэтому и назвал страной X, страной Y. Потому что сейчас неважно, как мы к ним относимся, но важно, что средние по размеру страны отстаивают сейчас свое право быть за столом. И это ключевое, что мы наблюдаем сейчас в международных отношениях.
Василий, я здесь уточню у вас, как мне кажется, важный вопрос, который всплывает время от времени. Дональд Трамп же, он обращался к руководителям разных стран, мол, помогите мне. Ну и дальше было несколько поводов. Вот у нас Ормузский пролив заблокирован, европейские страны, помогите его разблокировать, да? Помогите здесь, помогите здесь, помогите здесь. При этом мы же понимаем, что не эти страны начали войну на Ближнем Востоке, и они отказываются. При этом Дональд Трамп после этих отказов все чаще и чаще намекает о том, что каким-то образом будет пересмотрено взаимоотношение Соединенных Штатов и этих европейских стран. Ну, раз вы отказываетесь помогать мне, ну, тогда давайте-ка вот сейчас мы, ну, вот эту вот, значит, войну на Ближнем Востоке закончим, выиграем, как мы это объявляли уже несколько раз, и дальше будем садиться за стол переговоров. Как вам кажется, какие развилки, по большому счету, сейчас будут перед глазами на столе у разных участников этой истории для взаимоотношений Соединенных Штатов и, ну, да, давайте, европейских стран.
К сожалению, Максим, я должен признать, что в этом случае Дональд Трамп стреляет себе по ногам. Потому что если он говорит о том, что он уходит из Европы, например, вот возьмем такую вот совсем радикальную ситуацию. Больше Европы нет под американским зонтиком. Это говорит о том, что он утрачивает свою власть над Европой, понимаете? Американская власть над Европой была установлена в 1945-1946 годах. И дальше, благодаря плану Маршалла, по крайней мере, Западная Европа находилась под опекой Соединенных Штатов Америки. И эта опека была очень аккуратная, она была, это же не было ни оккупации, как там некоторым кажется, ни что-то еще. Это была очень такая мягкая модерация, когда мы, ну, чтобы, понимаете, чтобы управлять, нужно что-то давать. Чтобы обладать властью, нужно не только насиловать, грабить и убивать, нужно что-то давать. И Америка давала своим союзникам гарантии того, что они будут безопасны. Теперь смотрите, европейцы видят, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, что происходит в районе Персидского залива. Военные базы США не являются гарантией безопасности стран Персидского залива. Наоборот, они подвергаются обстрелам. Вот что видят европейцы сейчас, глядя на ситуацию в Ормузском проливе и вокруг него. Значит, соответственно, плохая новость состоит в том, что Европа теперь не, очевидно, не может рассчитывать на американский зонтик в том виде, в котором она рассчитывала на него предыдущие десятилетия. Но хорошая новость состоит в том, что Европа может обеспечить свою безопасность сама. Она может подумать об этом. Может вернуться к этой повестке, как, например, Слава Жижик предлагает это сделать. Да? Потому что в этой ситуации у Европы может появиться какая-то субъектность. Может не появиться. Может оказаться так, что всегда есть выбор, понимаете? Всегда есть выбор. Но Европа сейчас находится в ситуации, когда она может появить свою субъектность. Пока вопрос, может ли она это сделать, открытый. Но такой шанс у нее есть. И самое последнее, что сейчас должны делать европейские политики, это бежать по одному к Дональду Трампу и пытаться с ним договориться сепаратно. Типа, ладно, давайте вот мы без Брюсселя, сейчас вот мы с тобой договоримся, это главное нас, мы хорошие. Вот что здесь будет самое опасное для Европы. Если при этом Европа проявит какую-то единую волю. А сейчас все-таки, ну, видите, хорошая новость. В Венгрии победил человек, который уже отказался от блокировки европейского сообщества и так далее. То есть есть какие-то шансы на то, что это случится, но это не значит, что это случится. Повторяю, выбор есть. И объективно, да, объективно, Америка, даже, смотрите, вот мы же с вами договорились, что главное здесь это очевидная, постепенная потеря гегемонии Соединенных Штатов Америки. Это уже не случилось вот сейчас. Это просто проявилось в очередной раз. И Трамп с его вот такой странной медвежьей манерой, как слон в посудной лавке, он, может быть, ускорил просто процесс, который мог бы произойти медленнее, может быть, менее выпукло. А он просто продемонстрировал это всему миру. Но тогда Европа, окей, тебе нужно собраться и нужно проявить свою субъектность в этом мире. Нужно подумать о своей безопасности самостоятельно. Не то, что за тебя будет заступаться какой-то дядя, А вот, например, Украина, она сейчас мало ориентируется вообще на кого-либо, обращаю ваше внимание. Она воюет себе, воюет, потому что у нее есть свой план, у нее есть своя позиция, у нее есть своя задача отстоять свой суверенитет. Это тоже средняя страна по территории, по населению, по своим военным возможностям. Вот она борется с региональной сверхдержавой. Собственно, глядя на нее, можно сделать вывод о том, как нужно в этой ситуации действовать. Нужно действовать так, чтобы опираться на собственные силы. И в
Но
этом
здесь,
есть плохая
да,
новость и хорошая.
я здесь справедливости ради скажу, что вот в тот момент, когда Дональд Трамп призывал европейские страны помочь в разблокировке Армузского пролива, многие сказали нет, потому что это было вот такое вот очень, знаете, как это, не подкрепленное ничем предложение. Но после этого же европейские страны пересобрались, они же там начали дискуссию о том, что же делать с Армузским проливом, как можно дальше влиять на Иран и так далее. Вот, но для этого потребовалось какое-то время, чтобы эти страны... Да.
Безусловно. И смотрите, здесь важный момент в чем, что Европа заинтересована в разблокировке Армузского пролива больше всех, наверное. Потому что мы с вами же уже видим, что происходит. И это только может быть начало, потому что у нас же Air Baltic, может быть, завтра исчезнет, да, и так далее, и так далее. То есть есть такие серьезные проблемы, которые нужно решать. Но другое дело, что, смотрите, они в своем праве, они не начинали эту войну, их даже никто не предупредил об этой войне. И, с другой стороны, понимаете, что значит, они что, пошли туда войска, и что? Войну-то нужно заканчивать, по большому счету. Нужно как-то заканчивать эту войну, а закончить ее невозможно. Вот мы видим, что сейчас, что это прекращение огня может быть в среду уже завершится, то есть завтра. Мы посмотрим, что это будет. Но ужас в том, что, к сожалению, здесь есть такая перспектива, и здесь с Джоном Мершаймером я абсолютно согласен, что может быть применено ядерное оружие. Это самое страшное. Но мы не должны исключать страшный сценарий. Да, после чего, очевидно, мир как-то начнет, ну как-то, может быть, встрепенется. Может быть, как-то после этого будет какое-то уже решение в отношении подобного рода применений. Но посмотрим, понимаете? Я
Подождите,
думаю, что в ближайшие годы будет интересно.
извините, я вас здесь не отпущу с этого момента про ядерное оружие. Ну, здесь понятно, что ядерное оружие может применить страна, у которой есть ядерное оружие. Как вы думаете, вот вероятность-то этого, насколько высока сейчас, 21 апреля 2026 года?
Смотрите, ну Джон Мершаймер говорил о том, что это может делать Израиль даже, не Соединенные Штаты Америки. Анна Кац, уважаемый, наиболее уважаемый мной русскоязычный эксперт в Израиле, говорит, что это невозможно, что Нетаньяху слишком осторожен для этого. Но знаете, посмотрим. Знаете, такую вероятность нельзя исключать. Нельзя исключать. Но очевидно, что, например, я могу вам сказать так, что вот та ночь, когда, помните, Трамп сказал, что первый раз, когда он сказал, что он уничтожит иранскую цивилизацию. Это было пару недель назад, насколько я помню. Я очень плохо ее спал. Потому что я подумал, честно говоря, а как он будет это делать? Можно ли это сделать конвенциональным оружием? Или, допустим, сейчас он попробует это сделать конвенциональным оружием, а дальше что? И вдруг на следующий день приходит эта новость, и как бы мы все выдыхаем, потому что на самом деле он все-таки решил выйти из этой плохой игры, зафиксировать свои убытки и дальше, значит, как-то идти зализывать раны. Но сейчас мы видим, опять приближается этот маятник, качается, потому что Иран тоже это не самая сговорчивая страна. Да? И здесь ситуация 50-50, что называется. Может, встретим, может, нет. Но, к сожалению, вот эти 5 лет, где-то до, очевидно, что где-то вот эта 30-летняя война, если началась в 2001 году, то сейчас она как бы вступает в свою завершающую стадию, если это так, да? И тогда где-то до 31 года нас ждут еще некоторые события на разных фронтах. Еще обращаю ваше внимание, что Китай ничего не сказал, ничего не сделал. А мы должны помнить, что главное здесь – это не противостояние Соединенных Штатов и Ирана. это не противостояние России и Соединенных Штатов, это не противостояние России и Украины, упаси Бог. Это главное здесь, в этой игре, противостояние Китая и Соединенных Штатов. Вот где может по-настоящему завариться. Но сейчас очевидно, что если китайцы, а китайцы довольно все-таки ну, мудрые, и у них есть своя многотысячелетняя цивилизация, и они никуда не спешат. Очевидно, что глядя на двух, на две сверхдержавы, причем старые сверхдержавы, такие вот, такие убеленные сединами, мощные страны, которые в свое время вообще устраивали биполярное соревнование, да, еще, казалось бы, 30, там, 40 лет назад. А сейчас они один за другим бросились в какую-то полынью и не могут из нее вырваться. Да? И что китайцы здесь должны подумать? Может, мы подождем еще 100 лет? Понимаете? Дай бог.
Василий, давайте, пока мы не ушли от Трампа, обсудим еще одну новость. Она, знаете, вот если бы мы ее обсуждали в программе Breakfast Show утром, то она бы, наверное, попала в рубрику «Кукуха». Но мы ее с вами обсуждаем вечером. Итак, что же произошло? Нью-Йорк Таймс опубликовал большую статью, в которой рассказала о том, как шли переговоры Украины, России и США. И там, собственно, сообщалось, что украинские переговорщики предложили США, ну, выдвинули, скажем так, идею переименования той части Донбасса, которую они контролируют, в Доннилэнд, в честь президента Дональда Трампа. Сначала, ну, судя по публикации Нью-Йорк Таймс, это прозвучало как шутка, но потом эту идею стали продвигать. В общем, журналистам об этом рассказали 4 человека, 4 источника, которые знакомы с ходом переговоров. Я здесь процитирую одного из этих переговорщиков. Когда украинский переговорщик впервые упомянул этот термин, частично в шутку, это было сделано, чтобы убедить администрацию Трампа более активно сопротивляться российским территориальным требованиям. Ну и журналисты делают вывод, что очень часто для того, чтобы решить какую-то проблему или продавить нужное, необходимое, лучшее решение для своей страны, лидеры разных стран, представители разных стран, они зачастую играют на тщеславие Дональда Трампа, они на каких-то, знаете, как это, не в формате даже сделки это происходит, любимый Дональдом Трампом, на тщеславие бьют. Что вы думаете про это?
Слушайте, я вот сейчас думал, я уже давно не смотрел КВН. Ну, понятно, что КВН давно испортился, но там, насколько я понимаю, помню, был такой конкурс капитанов, когда они выходили, должны были за короткое время придумать какой-то смешной ответ. Вот, там давали
Это разминка,
какой-нибудь...
это разминка.
Разминка, вот точно, разминка. Вот знаете, это ответ в стиле разминки, прекрасный. Мне кажется, что я вот с одной стороны иронизирую, может быть, но на самом деле это прекрасная идея с точки зрения того, кто сейчас находится в Белом доме. Да, как бы, ну, Донбасс, да, Доннилэнд, очень просто, да, Дон такая река, кстати, есть ведь в Шеффилде, в Англии, это не только в Восточной Европе течет Дон, есть еще английский Дон, но дело не в этом. Дело в том, что смотрите, если это поможет, то окей. Я, понимаете, другое дело, что мы с вами дошли до ситуации какой-то, знаете, вот абсолютной монархии 18 века так воевали. Да, когда есть король, и этот король, значит, что-то там имени себя хочет завоевать. Да, или наоборот, не хочет завоевать, или отдает, или и так далее. Вот ужас мой в том состоит, что у нас происходит как и стремительная архаизация многих привычных нам институтов, казалось бы, которые были, казались незыблемыми и довольно-таки устойчивыми, но в итоге вот такие фигуры, как Дональд Спредович, оказались удивительно вот такими способными разрушить многие-многие устоявшиеся вещи, потому что, конечно, но если это спасет Западный Донбасс, то, наверное, все сгодится. Но по большому счету, безусловно, конечно, я согласен с вами, что это в рубрику «Отъезд кукухи».
Да, тут еще, знаете, нам и в чате подсказывают, но это тоже на поверхности лежит, что один из российских регионов, то так-то можно было назвать, ну, если не Донилендом, то Донлендом. В общем, один там у нас
Да,
руководитель, глава региона,
Дональд.
все повторяют Дон, Дон, ну, в общем, Как-то
тоже
так.
об этом, кстати, подумал, когда вы говорили. Я уже не стал об этом говорить, но я тоже об этом подумал.
Да, спасибо, спасибо. У нас половина программы позади, друзья мои. Напоминаю про лайки. Пожалуйста, поставьте лайк прямо сейчас. Пишите свои комментарии. А мы переходим к, наверное, главной внутри российской темы сегодняшнего дня. Очень много новостей. Обыски в издании «Эксмо». Туда пришли силовики. Они задержали, отвезли на допрос нескольких человек. Они проверяют их причастность, якобы, то, что мы знаем, на то, каким образом издание «Эксмо» помогало выпускать книги, в которых были какие-то ЛГБТ-персонажи. В первую очередь идет речь про книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчала ласточка». Очень популярные, кстати, книги на квир-тему. В какой-то год, ну, наверное, одни из самых популярных по продажам. Но дело в том, что, собственно, выпускали эти книги агентства, там, Popcorn Books и другие, да, и так далее. Эти агентства уже закрыты, ничего в этом нету. Дело издателя, оно длится и длится. Судя по тому, что нам понятно, с одной стороны, у силовиков нет никаких вот таких очень внятных оснований для того, чтобы все-таки передать дело в суд, чтобы, там, не знаю, там, завершить это дело в кавычках и с успехом в кавычках для себя. А с другой стороны, другие люди, в частности, вот одна из бывших сотрудниц издания «Эксмо», которая написала сегодня после начала обысков, она сказала, что, ну, и в том числе, наверное, пытаются отжать, потому что «Эксмо» — это одно из самых больших изданий в России, и, ну, вот оно каким-то образом все, знаете, как-то между строек пробегало, пробегало, и было там все в порядке. В целом, для начала, что вы думаете про это дело и про сегодняшние обыски, допросы?
Смотрите, во-первых, я, когда прочитал об этом, я написал своему другу, который публиковался неоднократно в «Эксмо» как автор книг, и спросил его, что он об этом думает. Он ответил, я не буду называть его имени, с вашего позволения, хотя это очень известный человек, в том числе выступает на «Брекфест-шоу». Он сказал, ну, мы чувствуем себя в 37-м годе, да, на этой эмоции скорее, да. С другой стороны, понятно, что ЛГБТ – это повод, скорее. Да, если вы спросите меня, не нужно забывать, что действительно это не просто было одно из крупнейших, это было, ну, с конца, насколько я понимаю, нулевых годов еще, это был практически монополист на ряд сегментов книжного рынка в России. И то, что сейчас идет такая борьба, за этим, очевидно, скрываются какие-то интересы. Я уж не знаю, кого. Я знаю, что просвещение, например, контролируют Ротенберги. Я не знаю, может быть, они решили там каким-то образом увеличить свое присутствие на книжном рынке. Может, кто-то еще. Но очевидно, Максим, что мы живем в такой реальности, где подобного рода вещи не происходят, потому что это кому-то не нужно. Условно говоря, очевидно, что подобного рода вещи происходят потому, что кто-то хочет получить кусок на рынке книжного книгоиздательства. И я бы смотрел, естественно, это в этом контексте. Мне трудно судить дальше, потому что я очень мало про это знаю, но я бы рыл бы здесь, я бы здесь копал бы, если вы спросите меня. Потому что очевидно, что это только повод, который использован для того, чтобы что-то перехватить на этом рынке. Поэтому это, конечно, не 37-й год, это что-то другое. Это 2026 год. И это очередной этап условия, когда у нас сокращается кормовая база внутри страны, когда сокращаются доходы. Это попытка каким-то образом получить контроль над важным сегментом рынка и важной отраслью этого рынка.
Давайте так сделаем. Я сейчас сделаю короткое объявление. Завтра в программе Breakfast Show тему обысков в Эксмо и допросов их руководителей продолжит Саша Плющев. Мы ждем в гостях одного из уважаемых книгоиздателей. Об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Так что не забудьте завтра посмотреть Breakfast Show. А я перейду ко второй книжной теме, и она... Ну, слушайте, у нас сегодня что-то КВН, то еще как-то... Вот послушайте, значит, Бастрыкин поручил проверить вредные советы Григория Остера из-за сомнительных с педагогической точки зрения установок. Мол, значит, неправильно формируют, значит, вот эти вот у детей представление о том, как все работает в мире и так далее. Раз у нас такая, мы как-то сегодня можем отходить в сторону и делать пару шагов. Я пошел почитать какие-то вот эти вот вредные советы Остера и нашел, значит, буквально там на третьем стишком вот что. Значит, процитирую. Может быть, мне кажется, это дело про коррупцию стишок. «Не бери чужое, если на тебя глядят чужие. Пусть они глаза закроют или выйдут на часок. А своих чего боятся? Про своих свои не скажут. Пусть глядят, хватай чужое и тащи его к своим». Раскрыл схему?
Да, Григорий Остер, конечно, гениальный автор, на мой взгляд. И, конечно, смотрите, уже же не первый случай. Помните, где-то тоже несколько месяцев назад по поводу Чебурашки был какой-то кипиш. Там Чебурашку что-то обвиняли в том, что он не русский, там еще что-то. Дальше там чуть ли не в Государственной Думе было обсуждение. Кто-то выступал в защиту Чебурашки, кто-то против него выступал. В общем, какой-то был бред сумасшедшего, на мой взгляд. Смотрите, я сейчас скажу, может быть, скорее художественное. Мы сейчас переходим скорее к художественному уже такому, потому что здесь невозможно ничего давать, кроме каких-то художественных метафор. Потому что никакой картины мира я здесь не вижу. Я вижу здесь реальность, которую я ощущаю. Я поделюсь с вами ощущениями. Да, картина мира и реальность – это в случае чего это терминология Хайдеггера. То есть это как бы вот картина мира – это то, что мы можем сочетать там с вами, какие-нибудь графики построить. А ощущение – то, что я ощущаю в моменте. Вот вы мне рассказали сейчас новость, я поделюсь с вами ощущениями. Ощущение такое, что вот эти наши старцы, управляющие нами, они уже не молодые люди, да? Им всем в основном уже за 70. Насколько я знаю, Бастрыкину тоже уже там где-то уже ближе к 80, да, по крайней мере, все ближе и ближе он к этому возрасту. Знаете, мне кажется, может быть, с возрастом, конечно, развиваются разные проблемы в голове. Может быть, чувство юмора отказало совсем. Может быть, деменция развивается. Это причем такая, знаете, деменция на уровне даже не персоналии, а на уровне институтов. Да, вот я это вижу так. Простите, потому что другого объяснения у меня здесь нет. Когда Григорий Остро начинает преследовать за то, что его книга «Вредных советов», которая, очевидно, написана ироничным языком, и как бы она раскрывает как раз сложность окружающего нас социального мира и дает нам вот ту реальность при этом, в которой мы существуем, и как-то пытается с ней примирить, и что ли, ну, как-то найти адекватный ответ с точки зрения правды какой-то, с точки зрения этики и так далее, но специально высмеивая и гротескно показывая какие-то возможные лайфхаки, как можно себя плохо вести, да, и какой-то человек, который занимает должность там главы Следственного комитета, он так ведь по-прежнему в этой должности, да, вместо того, чтобы, не знаю, бороться с мошенниками, которые в этом новом месседже МАХС совершенно изощренным образом людей разводит на деньги, что-то еще делать. Вместо этого он занимается, ну, тем, что, может быть, ну, стоило бы на пенсии, наверное, да, написать письмо в какой-нибудь там комитет, попробовать. Но это не серьезно, это серьезно, это не уровень главы Следственного комитета. Может быть, стоит уже идти на пенсию, отдыхать, и там уже разбираться с Остром, не знаю, может быть, на каком-то собрании ветеранов. Понимаете? Вот я что единственное, что могу здесь сказать. Простите, у меня нет здесь картины мира. У меня есть только ощущение от реальности, которую вы мне сейчас описываете. И это на самом деле ощущение полного безумия. Это опять же все кукухи. Понимаете, мы как-то с вами плавно перешли во второй части к кукухе. Потому что очевидно, что Остер, ну, это просто, ну, хорошо, следующий кто будет, давайте подумаем. Вот, значит, Чебурашка уже все. Значит, дальше Остер. Кто там следующий может быть? Винни-Пух?
Слушайте, да, кто у нас написал, значит, кота Леопольда? Давайте жить дружно. Вот
Да,
его тоже туда же.
вот. Вот, может быть, да, кот Леопольд следующий. А дальше ведь до Простоквашино дойдет. Понимаете? Чтобы купить что-то ненужное, нам нужно продать что-то ненужное. Вот, или там у тебя на помойке подобрали, пригрели. Но это же тоже может быть истраховано по-разному, понимаете? Особенно если посмотреть на биографии отдельных наших лидеров, где их подобрали, когда и так далее. Поэтому здесь такая история, только начало. Понимаете, я помните, еще был фильм «Иван Васильевич меняет профессию», там, когда вот тот, который был не Иван Васильевич, собственно, царь, а тот Иван Васильевич Буньший, когда он стал царем на какое-то время. И там был замечательный эпизод, когда он стал кричать: «Не позволю песни такие петь про царей. Какая еще собака?» Вот он уже пьяный был, на самом деле, если помните там. Вот мне кажется, что это вот что-то в этом духе. То есть нужно, в общем-то, ну, как-то одуматься, выпить чайку, не знаю, там, пройти прогуляться перед сном и вообще оставить эту обузу, эту сложную работу, которая отнимает много нервных клеток и нейронных связей, и заниматься чем-нибудь приятным, воспитывать внуков, там, не знаю, ходить в лесу гулять. И там вот, может быть, придет какое-то умиротворение. Потому что чем дальше, тем хуже эти старики начинают как-то разбойничать не по-человечески.
Василий, давайте к другим темам. На самом деле, это 20 минут осталось. Казалось, мы только начали разговор. Коротко. Главу корейского яблока Эмилию Слабунову сегодня задержали за фото в телеграм-канале с Алексеем Навальным. И ее же отвезли в суд. Там, значит, штраф ей назначили. Мол, экстремистская символика. Фотография с Навальным. Была ли эта фотография? Нет. Вот мне до сих пор непонятно. Вот сейчас ее в телеграм-канале Слабуновой нет. Если мы помним, Слабунова какое-то время была главой партии Яблоко. А потом она вернулась, значит, как-то в Карелию, но в полноценную политическую жизнь Карелии. А в этом сентябре там ожидаются выборы, и по-прежнему в Карелии у партии Яблоко, благодаря Слабуновой, очень высокие шансы, там, не знаю, пройти, попасть в региональный парламент. А вообще они там очень активно присутствуют. Помним мэра Петрозаводска Ширшину, да, это начало 2010-х годов. А таких регионов немного, где Яблоко по-прежнему удерживает сильные позиции. Здесь, казалось бы, у меня, наверное, риторический вопрос. Вот все это для того, чтобы вот совсем закрутить гайки, получается, перед сентябрьскими выборами и отстранить все то живое, что немногое осталось на политическом ландшафте, благодаря, в том числе, в некоторых регионах и партии «Яблоко».
Смотрите, во-первых, я позволю начать с того, что скажу слова солидарности и сочувствия Эмилии. Мы с ней знакомы, ну не сильно знакомы, но все-таки знакомы и друзья на Фейсбуке. И, конечно, я очень уважаю ее и вообще яблочников, несмотря на что, понимаете, потому что они остаются, ну так или иначе, какой-то политической силой, которая, во-первых, пытается продвигать антивоенную повестку внутри страны. Во-вторых, они как бы не присоединились. Это единственная умеренно левая партия, которая не присоединилась ко всему этому хору, который можно назвать фашистской фалангой в России. Да, и это уже стоит дорогого. И понятно, что это не первый и не последний случай, но сейчас очевидно, что это второй крупный удар после Шлоссберга по именно руководству Яблока, по таким центральным знаковым фигурам в Яблоке. И очевидно, конечно, что это давление на Явлинского и давление на Яблоко, чтобы оно, может быть, отказался от участия в предвыборной борьбе на федеральном уровне, может быть, что-то еще. Но главное, что, безусловно, эта борьба, это давление началось не вчера. Я должен сказать, что я писал бумагу об этом еще в прошлом июле, и тогда все тенденции уже были ясны. И сейчас это просто очередной этап этого ужасного процесса. Поэтому что можно сказать? Сочувствие, во-первых, всем пострадавшим, и не только Эмилии, а всем политическим заключенным яблочникам. И, во-вторых, конечно же, понятно, что это попытка как-то унизить и уничтожить их влияние хоть на какие-то процессы, хоть на какие-то, ну скажем так, хоть на какие-то умы в России.
Я здесь лишь коротко добавлю, что если вдруг какая-то партия сможет провести в региональный парламент своего представителя, то у этой партии, ну, появляются другие возможности, в том числе на федеральном уровне. Мне кажется, что и логика такая, что там не допустить сильных кандидатов, неважно от какой партии, вот там Яблоко, наверное, на первом месте, которое еще там пыталась и в регионах в некоторых имела хоть какие-то шансы. Вот.
Да.
Ну и так далее, и так далее. Давайте.
Карелия,
Да.
Карелия, Псков и Петербург – это были три региона, где яблоко было представлено лучше всего. Значит, Петербург, понятно, там Вишневского объявили иностранным агентом и вывели из игры. Кого-то там посадили тоже совсем недавно. Да, значит, Шлосберг в Пскове тоже сидит.
Ну,
И сейчас
пока, в
дошли до
смысле,
него.
пока, ну, не в тюрьме, а...
Но тем не менее, он под домашним, но так или иначе, да. И теперь вот Эмилия. Но как бы это все говорит о том, что они решили зачистить от яблока даже те области, где у них хоть какое-то представительство было.
Извините,
Дай
я
бог
сказал,
слово.
пока не в тюрьме, про Шлосберга. Я не
Да,
хочу,
да,
чтобы невинные люди
да.
попадали в тюрьму. К сожалению, видимо, знаете, как это вот сам контекст и все эти происходящие
Да.
события, которые были в России за последние месяцы, уж за последние 4 года, это как бы, знаете, вот так вот логику диктует. Не хочу, чтобы хочу, чтобы ни
Конечно.
один невиновный человек попадал в тюрьму.
Аналогично, абсолютно. Аналогично,
Да.
да.
Давайте извините, пожалуйста, давайте к Бонне, наконец-то, к Бонне. Значит, что произошло? Значит, выступали сегодня в Госдуме некоторые депутаты, члены парламента, и вот, например, там Зюганов сказал, что, слушайте, что же происходит-то такое? Мы сколько раз поднимали разные проблемы, в том числе, о которых говорила Бонне. Но на наши заявления, на наши призывы решать эти проблемы никто не реагировал. А вот эта вот дама из Монако, смотрите-ка, ее теперь Песков комментирует. Значит, я процитирую здесь Зюганова. «Не улыбайтесь», когда он назвал имя Боня. Она обратилась, Боня, напрямую к президенту, но из Монако. Она перечислила все вопросы, которые тут ставились. И почему в Анапе грязное пятно, и почему не отреагировали вовремя на помощь Дагестану, там, Чеченской республике и так далее. Мы сделали все, чтобы поддержать Путина, говорит руководитель КПРФ, его стратегию, его политику, но вы нас не слышите, уважаемая власть. А вот дама из Монако, вот ее-то и услышали. Песков комментирует. А при этом контрапунктом, если вы помните, значит, первый там день-два на Боню стали наезжать и Z-блогеры, и, значит, Соловьев там ее припечатал в своем одном из своих эфиров. И теперь аналитики, которые следят за тем, что происходит в провластных телеграм-каналах, ну и те, кто отслеживает, что происходит в эфире федеральных телеканалов, говорят, что, ну, скажем так, атака на Боню значительно снизилась. Что происходит?
Смотрите, я послушал Боню. Во-первых, про Зюганова сразу скажу. Хорошо, что он обиделся. Это очень хорошо. У него появилось какое-то, может быть, вернулось какое-нибудь классовое чувство, потому что понятно, что с Бони они, ну, как бы, их электорат разный. Потому что Боня, она ориентирована, очевидно, я слушал внимательно, что она говорила, она ориентирована, конечно, на средний класс и на его интересы прежде всего. Потому что там же ведь заключительный кейс – это, ну, кейс, связанный с семьей, где муж получил 7 лет, а жена с четвертой степенью
Лерчик.
рака. Да. Вот. Это же как раз про средний класс, когда она говорила про запрет Инстаграма, про то, что люди не могут рекламировать свои бизнесы и продавать свои товары. Это все про
Услуги.
это. Да, услуги. Да, как бы это одна история. А Зюганов, по идее, должен апеллировать к пролетариату, может, коммунист, да, он как бы должен апеллировать скажем так, к тем, кто работает на этих людей. Но так или иначе, они, в принципе, могут даже быть где-то заодно, потому что пока у нас не решена проблема даже не только 1848 года, не решена проблема 1789 года. И, к сожалению, я должен вам сказать, что Боня, при всей моей симпатии к ней, я думаю, что это сильная, интересная очень женщина, которая имеет богатую биографию, и, безусловно, она сильная, да, она добилась в своей жизни очень многого. Она поднялась откуда-то с низов и поднялась очень высоко. Да, это исключительно благодаря ее каким-то способностям и талантам. Этого нельзя отнимать у нее. Но понимаете, в чем проблема Боня? Она же просит там. Вот если посмотрите, какое-нибудь конструктивное предложение. Она просит создать отдел писем при ЦК КПСС. Она же там говорит, Владимир Владимирович, давайте мы будем писать вам всем со всей страны, вы будете получать письма от нас там про коров, про налоги и прочие вещи, там про наводнение в Дагестане, про пятна в этом самом. То есть, смотрите, ну хорошо, конечно, опять же, может быть, там папа Андрей Колесникова, Владимир Иванович Колесников был бы рад. Он работал как раз долгое время начальником отдела писем ЦК КПСС, когда Боня только родилась в 1979 году. Да, но, понимаете, это не решение политической проблемы. Это, опять же, царь-государь, смилуйся, пожалуй. Это традиционная формула в конце Читобитной в 17 веке. Да? А может быть, мы уже перейдем к ситуации no taxation without representation? Вот когда, наконец, эти люди, которых судят за то, что они что-то там с налогами не уладили, поймут, что без того, что у них не будет политического представительства, не будет никаких налогов, что нужно не писать письма царю и челобитные ему подавать, а нужно иметь представительство свое и нужно контролировать эту власть. Вот этого, к сожалению, я здесь не слышу. Это не значит, что этого не будет. Но вот очень важный момент. Если она же там говорит про пружину, которая может распрямиться, что это будет? Это будет бунт, как было в 1648 году в России. Я очень хорошо, это было начало моей академической карьеры, когда я занимался именно этим бунтом. Когда, между прочим, да, была история, царю подали челобитную у Сретенских ворот в Москве. А дальше ехавший за ним, он принял этот челобитный, молодой совсем был Алексей Михайлович. Да, и значит, дальше ехавшие за ним сановники стали плетьми разгонять этих челобитчиков. Они оскорбились и устроили такой бунт, которого в Москве больше никогда не было, я вам могу сказать. Потому что Москва была потеряна на несколько дней, контроль над Москвой. Не только над Москвой, даже над Кремлем. Дальше к царского дворца власти ничего не контролировали. Несколько дней. И казалось бы, вот она, возможность получить власть, что-то изменить. А в итоге, поскольку восставшие не имели никакой программы, что они будут делать с властью, они не боролись за власть. А они в итоге, естественно, были раздроблены, подкуплены, кого-то репрессировали. Да, дальше собрался Земский собор, который принял соборное уложение, где запретили в том числе подавать челобитные царю в публичных местах. Это был первый запрет. Да? И дальше еще ввели крепостное право одновременно. И абсолютную монархию в России окончательно. Да? Это был последний большой земский собор в России, который мог бы стать, например, основой для революции. Но он не стал, потому что никто из его делегатов не имел никакой политической повестки и не имел в этой вот повестке, связанной с национальным каким-то общенациональным благом, ради которого все объединились и работают. Вот я надеюсь, наконец, что, может быть, 250 лет, 350 лет спустя, этот вот лозунг «No taxation without representation», ему 250 лет. Вот сейчас будет 250 лет американской демократии. Она не в хорошем состоянии, мы знаем с вами. Но так или иначе, давайте хотя бы эти азы освоим. Может быть, потому что никакой царь нам не поможет. Мы же пели в детстве, никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Но почему же это куда-то испарилось? Это же правда так. Неважно, что это пелось на пионерских линейках, но пелось-то правильно, по большому счету. А мы пионерские линейки сохраняем в школах, а уж больше там этого не поем. И это проблема, которая, как бы сказать, она очень серьезная, потому что если все ограничится тем, что дай нам, пожалуйста, возможность писать тебе правду, но мы не претендуем на твою власть, мы не претендуем, чтобы ты подчинялся нашей власти. Это один сюжет. Это тогда очередной выход на какую-то монархию, когда царь хороший, бояре плохие. Это, кстати, не только российская история. Царь хороший, бояре плохие была во Франции до 1789 года. Но потом люди собрались в комнате для игры в мяч и сказали, что мы не разойдемся, мы нация. Вот понимаете, она уже, в принципе, говорит там о том, что она представляет нацию. Она говорит, что она говорит от имени народа. Но вот как бы ей еще подкрутить собственный взгляд и сказать, что не просто я прошу тебя читать письма от меня, А я требую, чтобы мое место было в Думе, чтобы мое место было в органах власти, чтобы все эти твои губернаторы и другие чиновники подчинялись мне. И чтобы без моего мнения налоги не устанавливались в стране. Вот о чем идет речь. А до этого пока, к сожалению, шаг не сделан.
Василий, вы знаете, я просто поделюсь своей историей. У меня, например, там у моей мамы было несколько подруг, которые в целом вот из такого молчаливого большинства. Может быть, они, ну, как бы так вот они не совсем политичны, но в целом их все устраивало, что происходит в стране, и вопросов там у них как-то больших не было. Ну, терпилы некоторые из них и так далее. Вот когда мы заводили разговор, значит, о том, ну, там, что происходит и почему какие-то проблемы в нашей стране не решаются, то они, скажем, вот повторяли то, что говорит Боня, но следующий логический шаг они не делали. И когда я им помогал этот логический шаг сделать, они впадали в ступор. В чем заключалось ну, мое продолжение этой линии? Я говорю, подождите-ка, ну смотрите, у нас же много проблем. Это означает, что Путин либо не понимает какие-то проблемы, ну вот раз, значит, Путин хороший, бояре плохие, но, значит, но он же поставил этих людей на эти должности. И эти люди с работой не справляются. Вы же их ругаете. Так значит, ну невозможно, знаете, как-то 20 с лишним лет ставить на должность людей, которые не справляются с этой работой, и делать вид, что все нормально. Это первый вариант. Значит, он просто плохой руководитель. Он ставит плохих людей, плохих профессионалов. А второй вариант, ну, либо Путин все знает, значит, он, как кто у нас, он лицемер, сам он злодей, он все прекрасно понимает, и ему это выгодно. Вот, а какое у вас еще логическое объяснение есть? Никто не мог давать мне нормального ответа. То есть вот следующего этого логического шага не происходит пока что. Может быть, Боня вот как бы поможет нам
Смотрите,
всем.
я очень на нее надеюсь. Она на самом деле очень талантливая женщина, я повторяю. Я думаю, что у нее все впереди. На самом деле, если она возьмется за, ну хотя бы посмотрит, что такое американская революция и как она выглядела. Это несложно прочитать там какие-нибудь популярные книги. И, может быть, это ей поможет как-то, потому что нужно понимать, что без моего участия налоги не будут хорошими. Понимаете? Если мое мнение не учтено, при выработке налогов оно не будет учтено, и налоги будут против меня. Единственный способ повлиять на налоги – это иметь своих представителей во власти. Понимаете? Это простая вещь. И как раз этот слой людей, который платит налоги, и который сейчас, смотрите, она как говорит, они все ищут, куда уехать, да? Но это же не решение проблемы. Это уклонение от решения проблемы, по большому счету. Но мы с вами уехали, потому что нам грозили какие-то опасности. Но, по большому счету, это не решение проблемы. Это просто это убегание от проблемы. А решение проблемы – это когда мы говорим, это наша страна. Она же говорит там, это моя страна. Она права, это ее страна. Но тогда и не нужно никакому дяде перепоручать судьбу этой страны. Нужно самой этой страной управлять, не обязательно в личном качестве, но через своих представителей, через участие в выборах, через поддержку тех или иных политических сил и политических партий. И политика здесь – это не какие-то абстрактные идеи, а это вот сколько налогов мы платим. Про это политика. Главный вопрос, который решается в любом парламенте и на любых выборах – это какие будут налоги в следующем избирательном цикле. И это касается всех этих людей. Второе, хорошо, она говорит о том, что китайские компании разоряют своими дешевыми товарами русских предпринимателей. Значит, у нас должна быть какая-то политика в этом отношении. Она должна идти не просто через письма царю, она должна строиться через конкурентную борьбу в парламенте, где есть одна страна, есть страна Бони, есть страна Зюганов. Окей. И они там должны решать свои отношения. Не бороться за ухо царя. Один шепчет в левое ухо, другой в правое. Понимаете? Поэтому одни левые, другие правые. Понимаете? Это несерьезно. Они должны в парламенте сталкиваться и бороться между собой. И один будет сидеть справа от президиума, а другой слева, как это было, собственно, в Генеральных Штатах. Но это нужно сделать. Слушайте, уже ну, 300 лет примерно этой истории в некоторых странах уже. Нужно это сделать. Ребята, мы же ничуть не хуже других. Давайте уже посмотрим на это вот с этой стороны. Я призываю к этому Бонни и всех остальных. Потому что если этого не будет, будет очередной царь. И, к сожалению, я могу сказать вам, Максим, если вы спросите меня, я здесь могу быть предвзятым, но мне кажется, что во многом, конечно, это плата за архаизацию, которая наблюдалась в нашей политической системе задолго до Путина. На самом деле, вот попытка политического какого-то публичного политического счастья была в 89 году, но она быстро закончилась, потому что люди боялись публичных конфликтов, люди боялись проявлять публичную волю к власти, и они передоверили все новому царю. Тогда это был Ельцин. Он оказался дряхлым, и поэтому власть в итоге не удержал. Но пришел молодой и все агрегировал, и сейчас вот держит страну уже 26 лет. Да, но нельзя менять хорошего, плохого царя на хорошего. Нужно отказываться от царя как такового. Нужно понимать, что если мы не будем решать наши проблемы, за нас их никто не решит.
Вот такое вот у нас окончание программы. Спасибо вам огромное. Василий Жарков сегодня был гостем программы «Обсудим», приглашенный преподаватель Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Надеюсь, не в последний раз. Давайте встречаться чаще в эфире «Breakfast Show».
Да, с удовольствием, Максим. Спасибо вам. Очень интересный разговор.
Спасибо. Прощаюсь с вами, а всем остальным напомню, что завтра в 9:00 по Москве, Киеву и Вильнюсу на своем месте Breakfast Show. Коротко про гостей. Ждем утром подключение к беседе Ивана Чевеляева, представителя движения «Идите лесом», а также Максима Курникова, руководителя проекта «Эхо». Будем говорить про его уголовку и про разные репрессии, про ситуацию в Новосибирске вот буквально в прошлом месяце, в этом месяце и так далее. К беседе подключится Георгий Урушадзе, основатель издательства Freedom Letters. Про дело книгоиздателей будем говорить. Ну, а еще одного гостя, вот я про него не скажу, будет небольшой секрет. Смотрите анонсы, ну и включайте завтра в 9 утра программу, сами все узнаете. На этом все. Вам хорошего вечера. Пока.